Большое спасибо сестрам за это чудесное пение, прославляющее нашего Господа. Я приветствую всех, кто пришел на богослужение. Приветствую также всех тех, кто смотрит это служение в трансляции. И сегодня хотел бы начать с истории, которая, думаю, большинству из вас хорошо известна. История помазания Давида, да, царя Давида, на царство. Она записана в первой книге Царств, 16 главе, с 1 по 13 стих. Я думаю, что вы помните, да, что там происходило, когда пророку Самуилу Господь дал повеление избрать, помазать, вернее, на царство нового царя вместо Саула и указал, где должен, то есть где находится этот царь, да? Он находился в семье Иессея, в Вифлееме, и Самуил, придя в эту семью, обнаружил одну проблему, помните какую, с помазанием. Сыновей там было, насколько я помню, 8 человек. Вот. И у него не было конкретного указания перед этим, кого из 8 Бог избрал для того, чтобы быть царем над Израилем. И помните, как начал решать эту проблему пророк Самуил? Он посмотрел на того, кто наиболее красив, наиболее величественен, наибольший рост имеет. Ну, в общем, короче говоря, на то, кто внешне выглядит наиболее, как бы мы сейчас сказали, презентабельно. Да? И он так и решил, вот он, это, наверное, избранник Божий. Но что ему сказал Бог? И вот как раз на эти слова я бы хотел сегодня особое внимание обратить. Это первая книга Царств, 16 глава и 7 стих. Первая книга Царств, глава 16, стих 7. «Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Бог смотрит на сердце. Это будет как раз темой нашего сегодняшнего обсуждения. Знакомые слова, да? Человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Хотя они нам знакомы, и, наверное, мы, ну, по крайней мере, большинство из нас считают, что понимают, о чем здесь идет речь, но на самом деле понимаем ли мы это? Понимаем ли мы то, что эти слова означают на самом деле? Сегодня мы рассмотрим несколько примеров, которые, возможно, откроют новые грани, грани смысла этих слов. И я хотел бы, чтобы таким вопросом, который будет проходить через все наше сегодняшнее обсуждение, был вопрос, казалось бы, простой, но, как мы увидим, он не так прост, как может показаться на первый взгляд. А правильно ли то, что Господь смотрит на сердце, а не на лицо? Справедливо ли это? Казалось бы, ответ прост, но вот посмотрим, настолько ли он прост, как нам кажется. Ну, первый пример хорошо нам известный, я хотел бы, на трех примерах сегодня остановиться, которые вот призваны как раз нам помочь более глубоко понять эти слова. Первый пример нам хорошо известен, тем более, что недавно на субботней школе мы обсуждали уже этот пример. Это пример бедной вдовы, которая положила две лепты, да, на храм. Почему для Христа, эта история, кстати сказать, в двух Евангелиях написана, в Евангелии от Марка и в Евангелии от Луки. В Марке это 12 глава 41 по 44 стих, в Евангелии от Луки это 21 глава с 1 по 4 стих. Две лепты бедной вдовы. Почему для Христа эти две лепты показались несравненно большим вкладом в сокровищницу храма, чем богатые пожертвования некоторых других жертвователей? И вообще, правильно ли то, что Христос не обратил, по сути, внимания никакого на вот эти богатые пожертвования, но при этом обратил очень пристальное внимание на те две лепты? Вообще говоря, лепты – это полкопейки, если так можно сказать. То есть вот этот вот кадрант – это была самая маленькая монета, которая, ну, еще какой-то смысл имела. Вот, то есть, по сути, она положила по-нашему одну копейку. Вот, и почему Христос такое внимание этому дару уделил, в то время как гораздо большие дары он пропустил своим вниманием, хотя, если так подумать, в деле Божьем на самом деле, наверное, большие дары, они могли бы больший вклад дать, да, в дело Божье, ведь жертвовали-то на храм, да, на то место, которое в то время было местом пребывания Бога, видимого на земле, ну, может быть, невидимого уже, но, по крайней мере, это был символ пребывания Бога со своим народом. И именно туда шли эти пожертвования. Так почему Христос проигнорировал большие дары? На самом деле, если я хотел бы обратиться к духу пророчества, да, книге «Желания веков», и прочитать такие слова, процитировать Вестницу Божию. «Для Господа наиболее ценны отнюдь не те великие дары, которые все видят и восхваляют. Богу угоднее, если мы с радостью выполняем повседневные обязанности или приносим скромные, незаметные дары, которые с точки зрения человека не имеют никакой ценности. Сердце, исполненное любви и веры, для Бога дороже, чем самый драгоценный дар». Сердце, исполненное любви и веры, для Бога дороже, чем количество, скажем так, осязаемое количество того дара, которое мы приносим. В этом примере особенно ярко проявляется различие в человеческом и в божественном подходе к ценности дара. Для человека, как я уже сказал, важно количество, да? А для Бога количество, по сути, вот если посмотреть на реакцию Христа, да, количество, по сути, ничего не значит. А что для Бога значимо в таком случае? Если для Него не важно количество дара, что для Него значимо? То, с каким состоянием сердца, да, преподносится этот дар. Ведь мы, если подумать, не можем подарить Богу деньги. Почему не можем? Потому что они и так Ему принадлежат. То есть мы, согласитесь, было бы неправильно дарить человеку то, что и так ему принадлежит. Точно так же и все наши материальные пожертвования, которые мы возвращаем Богу, они ведь не являются дарами Ему, потому что они и так принадлежат Ему по праву. А что тогда мы можем подарить Ему, что для Него представляет особую ценность? Да, мы можем подарить Ему свое сердце. Именно этот подарок очень ценен для Бога. Но, однако, конкретно по этому случаю можно задать, может быть, немножко неожиданный вопрос. Вот все-таки, кто пожертвовал Богу больше в абсолютном денежном выражении? Я вот уже спросил, да, она, эта бедная вдова, она отдала всего там одну копейку по-нашему, да, другие там клали гораздо большие суммы. Но, исходя даже из этого, все-таки кто больше в буквальном смысле, в материальном выражении, пожертвовал Богу? Не думали над этим? А кто? Кто? Почему? Потому что последнее. Да, Христос так и говорит, те от избытка клали, да, все, от своего избытка, а она положила все пропитание свое. То есть, если сравнивать в абсолютном, ну, в таком относительном, правильнее сказать, выражении, то получается, что она отдала гораздо больше, чем другие, да, в процентном выражении. Но я немножко другое спросил. Я сказал не в относительном, а в абсолютном выражении. В количестве долларов, рублей, драхм, динариев, кто больше положил? Богатые. Богатые. Есть еще мысли? Почему? Что? Если мы посчитаем, какое количество средств было пожертвовано в сокровищницу Божью вдохновленными, людьми, вдохновленными примером этой вдовы, и сравним с тем, пусть возьмем все, что было в тот день положено в храм, и сравним вот это вот с тем, количеством денег, абсолютным количеством денег, которые были пожертвованы Богу благодаря примеру этой вдовы, как по-вашему, что перевесит? Дар вдовы, я думаю, многократно перевесит. То есть даже в абсолютном выражении мы получаем, что она положила действительно больше всех. И вы знаете, в этом на самом деле есть очень важный урок для нас. А заключается он в том, что даже малые дары Богу, даже вот дары с точки зрения количества очень маленькие и на первый взгляд незначимые, но если они преподносятся Богу от всего сердца, если они преподносятся с любовью Богу, то тогда Бог способен приумножить эти дары настолько сильно, что это превзойдет всякие даже пределы наших самых смелых ожиданий. Так что, если отвечать на вот наш такой основной вопрос, который я вначале сформулировал, кто, значит, правильно ли делать ставку на сердце, а не на лицо? Правильно ли Бог делает, когда говорит, что для него важно именно состояние сердца, а не то, ну, в данном случае, сколько, так сказать, какое количество средств было пожертвовано ему? Здесь вот этот Божий подход, делающий ставку на сердце, он полностью оправдался, во всех смыслах причем. Оправдался и с точки зрения состояния этого сердца, оправдался и с точки зрения относительной ценности до этого дара, как мы сказали, и даже с точки зрения абсолютной ценности, действительно, количество денег, которое было принесено Богу, он тоже полностью оправдался. Но это пример, который мы все хорошо знаем. А сейчас я хотел бы перейти к примерам более трудным, когда мы думаем о ответе на вопрос все-таки, что правильнее, смотреть на сердце или на лицо. И вот здесь я хотел бы прочитать еще одну, вернее, это даже не история, это притча в Евангелии от Матфея в 20 главе. Она записана, Евангелие от Матфея, 20 глава, с 1 по 16 стих. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию на день, это обычная, вот динарий это как раз вот обычная заработная плата за день труда. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Вышед около третьего часа, он увидел других работников, стоящих на торжище праздно. И им сказал, идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять вышел около шестого и девятого часа и сделал то же. Наконец вышед около одиннадцатого часа, а это по сути шесть вечера. То есть уже, понимаете, день практически закончился. Вышед около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит им, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин винограднику управителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. То есть те, кто пришел буквально за час до окончания работы, поработав всего час, они получили по динарию. Как по-вашему, справедливость требует чего для остальных работников? Особенно для тех, кто с 8 утра там работал в этом винограднике. Они, очевидно, так и подумали, эти работники, пришедшие же первыми, когда увидели, что те, кто последние пришел, получили по динарию, думали, что они получат больше, поскольку работали они намного больше. Но получили и они по динарию. И получивши, стали роптать на хозяина дома и говорили, эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них, друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мной? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завислив от того, что я добр? И дальше Христос делает такой вывод. Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званных, а мало избранных. На ваш взгляд, справедливо ли поступил хозяин виноградника? Одни работали 8 часов от и до, 8 или 12 даже. Другие работали всего 1 час. Если рассуждать по справедливости, кому должно было быть больше, чья заработная плата должна быть больше за это время, за эту работу? Наверное, те, кто больше работал, да? То есть, если мы смотрим на лицо здесь, в этом примере, то тогда, несомненно, в этом споре между работниками и хозяином виноградника были правы те работники, которые отработали весь день и получили столько же, сколько те, кто отработал всего один час. Хотя, заметьте, да, и хозяин здесь виноградника на это обращает внимание, по сути, нарушил ли хозяин трудовой договор, который был с ними заключен? Нет, они договаривались на динарии, они и получили по динарию. То есть, другими словами, формально здесь он прав. Но мы же не формально всегда мыслим, да, мы не по закону, мы по понятиям всегда мыслим. Соответственно, вот с этой точки зрения, какая же здесь правота, где же здесь справедливость-то, да? Если мы смотрим на лицо, то да, а если на сердце? Ведь смысл этой притчи, по сути, Христос ведь не просто рассказал историю там о таком вот нехорошем или хорошем, наоборот, о хозяине виноградника. Смысл этой притчи – это ведь небесная награда. То есть Христос здесь говорит о той награде, которую получат спасенные, которые работали, помните, ведь виноградник в Евангелии, в притчах Христа чаще всего что собой символизирует? Народ Божий, да, Дом Божий, детей Божьих. То есть те, кто работают на Господа, те, кто работают вместе с Ним в Его винограднике, служа Ему на этой земле, распространяя весть Евангелия. И когда придет Христос, кто получит большую награду? Вот можно так этот смысл этой притчи переформулировать. Кто получит большую награду? Служители, которые посвятили Христу большую часть своей жизни – служению и работе со Христом. Или те, кто обратился к Богу прямо перед пришествием Христа. И таких будет тоже очень много. Мы сейчас изучаем, да, события последних дней. И мы видим, что будет время, когда люди в очень большом количестве будут обращаться к Богу. И буквально вот в последние, не знаю, месяцы перед пришествием Христа очень много людей придет. Так кто достоин большей награды? Те, кто всю жизнь посвятил служению Богу? Или вот те, кто пришел буквально перед его пришествием, как по-вашему? Если смотреть на лицо, да, награда будет одинаковая, совершенно верно. То есть, если смотреть на лицо, то Бог несправедлив получается, да? Он должен был дать больше тем, кто работал всю жизнь, да? А если смотреть на сердце? Если посмотреть на сердце, что-то изменяется в нашем суждении об этой ситуации? Несомненно, изменяется. Почему? Потому что если я считал, что, я имею в виду, изменяется, если я считал, что все-таки те, кто всю жизнь работал, должны большую награду получить. Но если мы посмотрим на сердце, то происходит, здесь наше суждение сильно изменится. Почему? Потому что и те, и другие, и те, кто работал всю жизнь, и те, кто только что обратился ко Христу, и те, и другие одинаково любят Бога, верят и преданы Ему, да? И у тех, и у других сердце наполнено любовью к Богу. Так должна ли в таком случае различаться их награда? Нет.
Ну, там они те зарастали, а те потом не
ну, я думаю, что да. Вот, но, видимо, когда Христос рассказывал эту притчу, Он как бы заранее готовил, может быть, нас к этой ситуации. Хотя здесь есть тоже вопрос не совсем простой, потому что можно по-другому еще один вопрос задать. Означает ли это? Вот награда всем одинакова, да, небесный город, который Господь приготовил для любящих Его. Но означает ли это, что у служивших Христу большую часть жизни вообще не будет никаких преимуществ перед всеми остальными? А что за преимущества тогда они будут иметь? Что это за преимущества, которые они будут иметь и которые никто у них отнять не сможет? Ну, и те, и другие будут служить Богу день и ночь. А этим преимуществом как раз и будут те годы служения, которые они провели вместе со Христом. Этим преимуществом является как раз то, что они были соработниками и учениками Иисуса Христа на протяжении всех этих лет. И этой награды, как я уже сказал, у них никто отнять не сможет. Но опять здесь есть одно очень важное условие. Это справедливо только в том случае, если все эти годы служения, их сердца были открыты для Божьей благодати, да, и для Божьей любви. И вот опять я задаю этот вопрос. Какой подход более справедлив? Когда мы смотрим на лицо или когда мы смотрим на сердце? Справедлив ли Бог, когда смотрит на сердце? Хотя, казалось бы, вот здесь уже не так все очевидно, как со вдовой, да? Здесь уже как бы возникает вопрос, а почему действительно такая? Казалось бы, должно быть по справедливости, мы говорим, да? Кто больше работал, больше получил. А вот у Бога совсем не так. Но... Да, это тоже есть. Это тоже момент, который хорошо проявился, к примеру, в притче о блудном сыне, да, когда старший сын говорит, я всю свою жизнь работал и не уходил от тебя, и твоего повеления никогда не нарушал, да, а ты вот, значит, пришел тот, кто, сын твой, который все промотал, все имение, да, с мытарями, там, с блудницами в развлечениях, да, а ты ему... Вот, то есть этот момент тоже есть, но даже если мы не будем рассматривать сегодня сейчас негативные моменты, все равно, чей подход более справедлив в данной ситуации, того, кто смотрит на лицо или того, кто смотрит на сердце? На сердце. И, наконец, третий и самый трудный, на мой взгляд, для понимания пример. Этот пример записан в книге пророка Иезекииля в 18 главе, с 20 по 29 стих. Книга Иезекииля, 18 глава, с 20 по 29 стих. Прошу прощения, 18 глава, с 20 по 29 стих, сам неправильно сказал. 18 глава книги Иезекииля, с 20 стиха я читаю. «Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного на нем и останется, и беззаконие беззаконного при нем и останется. И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог? Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен, он умрет. Но вы говорите, не прав путь Господа. Послушайте, дом Израилев, мой ли путь не прав? Не ваши ли пути не правы? Если праведник отступает от правды своей и делает беззаконие, и зато умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое сделал. И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое делал, и творит суд и правду, к жизни возвратит душу свою. Ибо он увидел и обратился от всех преступлений своих, какие делал. Он будет жив, не умрет. А как вам такое заявление? Где ж тут справедливость? И в 25 и в 29 стихах повторяется вот этот вот, как рефрен, одна и та же фраза. «Не прав путь Господень». И на первый взгляд кажется, что под этим утверждением есть очень серьезное основание. Я хочу перевести это утверждение на, может быть, ближе к нашему времени, чтобы мы лучше увидели, о чем на самом деле здесь говорит Господь. Представим себе евангелиста, к сожалению, такие примеры есть, я не буду называть имена, но это реальные примеры можно привести здесь. Евангелиста, который трудился всю жизнь для Бога. И через него Господь привел многих и многих людей ко спасению. Но после всех этих лет труда для Господа, плодотворного труда, благословенного Богом труда, он впадает в грех прелюбодеяния и теряет вечную жизнь. Ну, я не говорю про конкретных людей, но если такое возможно. И теряет вечную жизнь. Причем получается, если верить здесь Богу, да, если верить вот этим словам, что все те его труды, которые он соделал до того, и те, скажем так, благословенные Богом деяния, да, которые были в его жизни, и те, ну, люди-то здесь, его, так сказать, здесь написано, даже сын не несет вины за отца, да, то есть если этот евангелист отпадает от Бога, это не значит, что это как-то какую-то тень бросает на тех людей, которые пришли к Богу по его проповеди, нет, конечно. Но мы говорим конкретно про этого человека. Получается, все то доброе, что он делал, он всю жизнь делал добро, и, может быть, в последний только момент поддался греху, и все это добро ему не припомнится. И все это добро, которое он сделал, которое через него Бог совершил, это не будет иметь никакого значения, получается, в его спасении. Вот вы так головами киваете, а это справедливо вообще? Это вообще справедливо? Вот, вот так вот, по-человечески. Но то, что, вы знаете, все-таки вот там ордена какие-то дают, да, вот за заслуги, да, перед Отечеством, да. Вот здесь вот можно было бы сказать, что у него, наверное, было бы, если бы Господь давал ордена, у него было много орденов таких. И все это ничего не значит, получается, в конечном итоге. Или другой пример. Пример из, по-моему, вчерашнего утреннего стража, где говорится об убийце троих девочек, не знаю, если вы читали, помните, да, которые в конце жизни, уже, так сказать, перед тем, как его должны были казнить за это преступление, он покаялся. И что здесь Бог говорит об этом человеке, вот в этих стихах? Что все те преступления, которые он совершил, какими бы они страшными ни были, ему не припомнится, и он будет спасен, окажется среди спасенных на небесах. А это справедливо? А как быть с родителями этих девочек? Как они, как им просто простить убийцу своих детей? Вот. Может быть, позже. Сейчас не будем пока прерываться. Вот. То есть, если мы смотрим на лицо, то здесь, в общем-то, напрашиваются вот слова, которые Господь упоминает, говоря о доме Израилеве. Да? Неправ путь Господень, все добро. Если человек буквально в последний момент падает, да, все добро уже ему не припомнится, вся его жизнь, исполненная добрых дел, ему не припоминается. И наоборот, человек, который всю жизнь творил зло, в последний момент обратился, и это зло уже, оказывается, никакого значения не имеет. Это вот если на лицо смотреть, а если на сердце? А если на сердце, я хотел бы привести пример, может быть, вы читали, это была в одно время такая известная книга, наша адвентистская книга, которая рассказывала историю Сэма Теннихилла. Книга эта называется «Когда смерть не страшна». Ее написал один из пасторов церкви нашей, Уильям Ферджилл. Так вот, эта история, история Сэма Теннихилла, это история человека, который всю свою жизнь как раз творил зло. То есть он был в раннем возрасте оставлен родителями, его родители разошлись, и он, по сути, попал, в общем-то, ну, то есть из семьи в семью переходил, и, в общем-то, отношение в этих семьях к нему было порой не очень хорошее. И ничего удивительного нет, что он очень в раннем возрасте связался с шайкой хулиганов, потом стал преступником, пошел по кривой дорожке, и, по сути, всю свою жизнь он по этой дороге шел. Он занимался подделкой чековых книжек, ну, у нас это не распространено, в Америке до сих пор это распространено, оплата, так сказать, за покупки такими чеками, где ты сумму пишешь и подписываешь, и, значит, этим чеком можно расплатиться. А вот. Так вот, он занимался основной его специализацией, было две. Это подделка чековых книжек и вооруженный грабеж. То есть он нападал на людей, он отнимал у них деньги, он занимался грабежом в том числе. Много раз сидел в тюрьме, став преступником-рецидивистом. И в конце концов, совершая одно из своих ограблений, ограбление ресторана небольшого, он убил 29-летнюю официантку Ширли Брэдфорд, у которой была маленькая дочь. Убил ее потому, что она его узнала. То есть она узнала, кто это, она сказала ему, назвала его имя, и в результате, для того, чтобы не выдать себя, он ее убил. Но, несмотря, после этого он постарался тщательно замаскировать следы как бы своего участия в этом преступлении, но все равно через какое-то время его поймали, судили и приговорили к казни на электрическом стуле. Через некоторое время после этого Сэма в камере смертников, он уже находился, в общем-то, там достаточно большой промежуток времени проходит в Америке между вынесением приговора и непосредственно исполнением казни. И вот через какое-то время после суда его в этой камере посетили два адвентиста, простых рядовых членов церкви, хотя вы сами представляете, каково попасть, так сказать, в камеру смертников. То есть это практически невозможно. И им много раз отказывали, но они настолько были настойчивы, постоянно обращались с этой просьбой, чтобы им все-таки дали посетить этого человека, что в конце концов начальник тюрьмы пошел им навстречу и дал им там буквально несколько минут для этого посещения. И они передали ему Библию. Вот. Ну и поскольку ему делать было все равно там нечего, он согласился принять этот подарок и опять-таки начал его читать, да? И когда он читал, он заинтересовался ей. А они, помимо того, что Библию ему передали, передали ему еще приглашение на участие в библейских курсах по почте. То есть можно было, поскольку, так сказать, там проблем нет, передавать почту из, значит, тюрьмы и получать ее в тюрьме, то он начал заниматься, начал изучать Библию на заочных библейских курсах по переписке. Позже он встретился с пастором Уильямом Фейджелом, который как раз написал эту книгу, который затем часто посещал его в тюрьме. И в конечном итоге Сэм отдал свою жизнь Христу, который полностью преобразовал его сердце, сделав другим человеком. Интересно, что когда он только начал читать Библию, и когда Господь коснулся его сердца, когда он понял, что ему надо рассказать о Боге таким же людям, как он сам, вы знаете, какая была его первая молитва? Вот это интересно. Он потом сам рассказал об этом пастору. Его молитва была, чтобы Бог дал ему возможность достать пистолет, и чтобы благодаря этому он смог сбежать из тюрьмы и после этого свидетельствовать о Боге, так сказать, своим, это самое, бывшим друзьям. Ну, то есть, изначально вот мысли этого человека, он как привык думать, он так и думал. То есть, вот мы сегодня про Якова говорили в субботней школе, то есть, благие цели, но средства не очень хорошие. Но, в конце концов, он полностью обратился к Богу, и в этом отделении для смертников вместе с ним сидело еще 4 человека, тоже ожидающие казни, и благодаря его свидетельству о своей вере 3 из 4 людей, сидевших там, тоже приняли христианство, тоже приняли Бога в своей жизни. Вот последние слова Сэма Теннихилла перед казнью. То есть были апелляции, но суд остался непреклонным, то есть все эти апелляции были отклонены, и он был в конечном итоге казнен. Вот последние его слова перед казнью. «Сегодня вечером я только иду спать, как это делал каждый вечер. Не печальтесь обо мне. Пусть ваши лица не выражают мрачной серьезности или уныния от того, что моя жизнь и труд закончились. Между мной и Богом полный мир. Записи обо мне в небесных книгах чисты. Мой сон будет казаться мне одним мгновением, и потом я услышу голос Иисуса Христа, пробуждающий меня, чтобы я проводил с ним вечность на новой земле. Не вы должны печалиться обо мне, а наоборот, я должен печалиться о вас, потому что вы еще остаетесь здесь, чтобы подвязаться добрым подвигом веры». И еще его молитва тоже непосредственно перед казнью. «Дорогой отец, ты знаешь, что более года тому назад я вручил свою жизнь в твои руки. За этот прошедший год ничто не изменило моего решения. И то, что случится сегодня вечером, не изменит его. Моя жизнь и сейчас в твоих руках. «Да будет во всем воля Твоя, ибо Ты, Боже, я знаю, не совершаешь ошибок». Аминь. И еще продолжение этой молитвы. «Господь, не взыщи с этих людей, имеется в виду с тех, кто будет совершать эту казнь, за то, что они должны сделать сегодня вечером. Мои преступления заставляют их это сделать. Если это грех, то есть то, что они сделают, если это грех, тогда возложи его на меня и прости его мне, как и ты простил мне все остальные мои грехи. Аминь». Вот скажите, как вы думаете, что было бы более справедливо? Казнить Сэма Теннихилла или отпустить его на свободу? Что более справедливо? А вы знаете, скольким людям он помог на самом деле? Я еще не все прочитал. Я здесь только кратко коснулся этой истории. Еще раз хочу повторить. Посмотрите, поищите. Она есть в интернете. Книга «Когда смерть не страшна». Что было бы более справедливо здесь? Помиловать его или казнить? Если смотреть на лицо, то есть конкретное деяние, да? Есть конкретное деяние, есть убийство, которое он совершил, и что ты тут не сделаешь, этого уже не вернешь назад. А за убийство и по Божьим законам, и по человеческим законам полагается смерть. А если смотреть на сердце? Ведь это уже совершенно... другой человек. Я не зря сказал про его первую молитву, когда он Бога узнал. «Господи, дай мне найти пистолет, чтобы, значит, выйти из тюрьмы», да? И посмотреть на его последнюю молитву. Даже вот здесь чувствуется гигантская просто разница, полное изменение человеческого сердца. Так что тогда, как, правильно его казнить или нет? Тут можно явно обозначить разницу между судами земными и судом небесным, судами, которые смотрят на лицо и которые смотрят на сердце. Да, за совершенное преступление он должен был понести справедливое наказание, и он понес это наказание, смерть. Но справедливо ли будет лишать его еще и вечной жизни? Вот, а ведь Бог, когда мы читаем книгу пророка Иезекииля, он ведь именно об этом говорит. Он говорит о спасении. «Не хочу смерти грешника», имеется в виду не просто смерти здесь, земной, да? Когда Бог говорит «не хочу смерти грешника», какой смерти он не хочет? Он не хочет его второй смерти, он не хочет его смерти для вечности. Его сердце изменилось, и это теперь совершенно другой человек. И Бог, который смотрит на сердце, видит это и дает ему дар вечной жизни. Разве это несправедливо? Хорошо, но вот вопрос тогда, как быть с родственниками тех, кто был убит этим преступником, покаявшимся после? Если они достигнут вечной жизни, как тогда быть? А Христос дает ответ, как тогда быть, как им быть. Послание к Ефесянам, 4 глава, 32 стих. Послание к Ефесянам, 4 глава, 32 стих. «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Бог простил этого человека, можем ли мы его не простить? Хорошо, но остается еще один вопрос. А как тогда быть согрешившим праведником? То, с чего мы начали. Почему его дела, совершенные им на протяжении всей жизни, добрые дела, принесшие добрый плод для дела Божьего, почему они не берутся во внимание? Справедливо ли это? На самом деле дела, совершенные нами в этой жизни, они имеют для нас ценность в той мере, в какой готовят нас к жизни вечной. Вот сами по себе эти дела для нас не имеют никакой ценности, если они не приводят нас, не готовят нас к небесному царству, к жизни вечной, если они не преобразуют наше сердце. Все те добрые дела, которые сделал этот праведник на протяжении всей своей жизни – они должны были изменить его сердце, подготовив его к вечности. Но если этого не произошло, и в сердце остался грех, может ли такой человек войти в вечность, несмотря на обилие совершенных им до этого добрых дел? Будет ли это несправедливо, что он не попадет в вечность? из-за последнего своего единственного греха, который он не захотел оставить, в котором он предпочел жить дальше. В этом нет никакой несправедливости. И опять, ответом на вопрос, как правильнее смотреть на лицо или на сердце, как бы вы ответили после всех наших размышлений? На сердце. К сожалению, когда мы говорим о человеческом суде, о том, что он смотрит на лицо, это естественное ограничение. Мы не знаем, что происходит в сердце другого человека, но Бог это знает. И поэтому Божий суд, он основан как раз не на лице, а он основан на сердце. Ну и последний вопрос, который, возможно, тоже мог возник у вас по ходу этих размышлений. А где нам взять такое сердце, которое Бог может принять? Где нам взять такое сердце, которое будет готово к жизни вечной? Ведь изначально, каковы наши сердца, что они из себя представляют, как Библия их характеризует? Иеремия 17 глава 9 стих. Лукаво сердце человеческое более всего. Заметьте, да? Не просто лукаво, а более всего лукаво. Потому что Христос говорит извнутрь, из сердца исходит вся та грязь, все то зло, которое мы видим, так сказать, уже внешнее проявление которого мы видим. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? И дальше Господь добавляет, я Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. По сути, это вот тоже ответ Бога на вопрос, что справедливо, как справедливо смотреть на лицо или на сердце. Я Господь, он говорит, проникаю в сердце и испытываю внутреннее человека, да, внутреннее человека состояние, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. То есть наше состояние изначально, состояние наших сердец, лукаво более всего и крайне испорчено. И Бог, который смотрит на сердце, видит это. Как видит и то, что мы не в силах сами здесь ничего изменить. Здесь же в книге пророка Иеремии, чуть раньше, в 13 главе мы читаем, может ли эфиоплянин, это 23 стих 13 главы, может ли эфиоплянин изменить кожу свою и барс пятна свои, так и вы можете ли делать доброе, привыкши делать злое? Мы можем как угодно напрягаться, но изменить цвет кожи мы не сможем. Христос другие примеры приводит. Можем ли мы изменить свой рост хотя бы на сантиметр? Не можем, потому что это наша природа. Наши сердца, они изначально такие, они изначально испорчены. Что делать в такой ситуации? Как поступить? Бог мог бы оставить все как есть, и тогда мы погибли бы, понеся справедливое наказание. Но он поступает совершенно по-другому. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Благодаря жертве Христа за наши грехи для нас теперь открыт новый путь. Путь изменения сердца, но не своей силой, потому что у нас нет таких возможностей, у нас нет такой силы, которая может изменить побуждение нашего сердца. Но Бог обещает это сделать. Он обещает всем, кто верой принимает Его благодать и становится на этот путь, вот это вот благословенное изменение сердца. «Я окроплю вас чистой водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Господь готов исполнить это обещание и в жизни каждого из нас, если мы примем это обещание верой и последуем за Богом, подчинив Ему всю свою жизнь и повинуясь Его Слову. Сэм Теннихилл в своих письмах, в своей переписке с пастором на Уильямом Ферджиллом, с которым он, так сказать, поддерживал особые отношения, всегда свои письма заканчивал одной фразой: «Остаюсь с Божьей благодатью, Сэм». Если и мы останемся до конца с Божьей благодатью, Бог обязательно преобразует наше сердце. Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя и славим, величаем Твое святое имя. Благодарим Тебя и за то, что суд Твой высший, имеет высшую справедливость. Мы смотрим на лицо порой, потому что мы не видим сердец, но Ты смотришь на сердца человеческие. Ты видишь искру добра даже в самом, на первый взгляд, падшем и недостойном человеческом существе. И Ты каждое сердце пытаешься вырвать из мрака греха и ввести в общение с Тобой. Господи, благодарим Тебя за это. Благодарим, что Ты не отказываешься от нас даже тогда, когда мы сами от себя отказываемся. Благодарим Тебя, Господи, за великую Твою любовь и великое Твое терпение с нами. И мы просим, Господи, помоги и нам научиться у Тебя этой любви и терпению. Наполни нас Духом Твоим Святым. Исполни обетование Твое в нашей жизни, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Исполни это обетование в жизни детей твоих, исполни это обетование в жизни народа твоего, исполни это обетование в жизни каждого из нас. Слава Тебе, честь, благодарность и хвала да пребудет вовек, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
Аминь.